Глава 13. Заговор. Обрывки разговоров, случайные встречи превращаются в неопровержимые доказательства для человека, наделенного воображением, если в сердце его сокрыта хоть искра пламени. Шиллер. На другой день он снова наткнулся на Норбера с сестрой, когда они разговаривали о нем. Едва только они его увидели, воцарилось мертвое молчание, точь-в-точь, как накануне. Теперь уж ничто не могло остановить его подозрений. Так значит, эти прелестные молодые люди вздумали издеваться над ним. Признаться, это гораздо более вероятно и естественно, чем эта вообразившаяся мне страсть, мадемуазель де Ламоль, к ничтожному письмоводителю. Да разве эти люди способны на какую-нибудь страсть? Строить козни — вот это они умеют. Они завидуют моему скромному дару, умению овладеть разговором. Зависть — вот их уязвимое место. Таким образом, все очень просто объясняется. Мадмуазель де Ламоль задумала убедить меня, что она ко мне неравнодушна, с единственной целью сделать меня посмешищем в глазах своего нареченного. Это ужасное подозрение резко изменило душевное состояние Жюльена. Оно сразу подавило в его сердце зачаток зарождавшейся любви. Ведь любовь эта была вызвана только исключительной красотой Матильды, или, вернее, даже ее царственной осанкой, ее роскошными туалетами. А Жюльен в этом отношении был еще сущим простачком. Недаром говорят, что самое ошеломляющее впечатление на простолюдина, пробившегося своим умом в верхний слой общества, производит красивая светская женщина. Ведь не душевные качества Матильды погружали Жюльена в мечты все эти дни. У него было достаточно здравого смысла, и он прекрасно понимал, что он не имеет ни малейшего представления об ее душевных качествах. Все, что он имел возможность наблюдать, могло быть простой видимостью. Вот, например, Матильда ни за что на свете не позволила бы себе пропустить воскресную мессу. Она всякий раз непременно отправлялась в церковь вместе с матерью. Если в гостиной особняка де Ламоль какой-нибудь неосторожный гость забывал о том, где он находится, и позволял себе хотя бы самый отдаленный намек на шутку, задевающую истинные или предполагаемые интересы трона или церкви, Матильда немедленно облекалась в ледяную суровость, и взгляд ее, обычно такой задорный, внезапно приобретал бесстрастную надменность старинного фамильного портрета. Однако Жюльен наверняка знал, что у нее в комнате всегда лежат один или два тома наиболее философических сочинений Вольтера. Он и сам частенько тайком уносил к себе по нескольку томов этого прекрасного издания в таких замечательных переплетах. Раздвигая немного расставленные на полке соседние тома, он маскировал таким образом отсутствие тех, которые он вытащил. Но вскоре он обнаружил, что не он один читает Вольтера. Он прибег к семинарской хитрости и положил несколько волосков на те тома, которые, как он полагал, могли заинтересовать мадемуазель де Ламоль. Они исчезли на целые недели. Господин де Ламоль, выведенный из терпения своим книгопродавцем, который присылал ему всякие подложные мемуары, поручил Жюльену покупать все маломальски занимательные новинки. Но чтобы яд не распространялся в доме, секретарю было дано указание ставить эти книги в шкаф, находящийся в комнате самого маркиза. И вскоре Жюльен убедился, что как только среди этих новинок попадалось что-либо хоть чуточку враждебное интересам трона или церкви, книги эти немедленно исчезали. Ясное дело, их читал не Норбер. Жюльен преувеличивал значение этого открытия, подозревая в Матильде чуть ли не макиавелевское двуличие. Это предполагаемое коварство придавало ей в глазах Жюльена какое-то очарование. Пожалуй, это было единственное ее душевное качество, которое пленяло его. Лицемерие и до смерти надоевшие ему душеспасительные разговоры — вот что заставило его удариться в такую крайность. Он больше возбуждал свое воображение, чем был увлечен любовью. Когда он, забываясь в мечтах, представлял себе прелестную фигуру мадемуазель де Ламоль, ее изысканные наряды, ее белоснежную ручку, изумительные плечи, непринужденную грацию всех ее движений, он чувствовал себя влюбленным. И тогда, чтобы усилить очарование, он воображал ее Екатериной Медичи. И тут уж он наделял ее таким непостижимым характером, которому было под стать любое злодейство, любое черное вероломство. Это был идеал Малонов, Фрилеров, Кастанедов, которыми он налюбовался в юности. Словом, это был для него идеал Парижа. Непостижимая глубина и злодейство. Что может быть потешнее такого представления о характере парижан? «Вполне возможно, что это трио издевается надо мной», — думал Жюльен. «Всякий, кто хоть немного знает его характер, может представить себе, каким мрачным, ледяным взглядом отвечал он на взоры Матильды. С язвительнейшей иронией отверг он уверение в дружбе, с которыми изумленная мадемуазель де Ламоль 2-3 раза пыталась обратиться к нему». Эта неожиданная странность уязвила молодую девушку, и ее обычно холодное, скучающее и послушное только рассудку сердце запылало всей силой страсти, на какую она была способна. Но в характере Матильды было также слишком много гордости, и это пробудившееся в ней чувство, открывшее ей, что счастье ее отныне зависит от другого человека, погрузила ее в мрачное уныние. Жюльен кое-чему научился с тех пор, как приехал в Париж, и ясно видел, что это совсем не черствое уныние скуки. Вместо того, чтобы жадно искать удовольствий, разъезжать по вечерам, по театрам, придумывать разные развлечения, как бывало раньше, Матильда теперь всего этого избегала. Мадемуазель де Ламоль терпеть не могла французского пения. Оно нагоняло на нее смертельную скуку. И однако Жюльен, который считал своим долгом присутствовать при разъезде в опере, заметил, что она стремится бывать там как можно чаще. Ему казалось, что она как будто несколько утратила ту безупречную выдержку, которая прежде проявлялась во всем, что бы она ни делала. Она иногда отвечала своим друзьям поистине оскорбительными шутками, отличавшимися чрезмерной колкостью. Ему казалось, что она открыто выказывает свое пренебрежение маркизу де Круазенуа. «Должно быть, этот молодой человек весьма привержен к деньгам», — думал Жюльен. «Если он до сих пор не бросил эту девицу, несмотря на все ее богатство». И, возмущенный ее издевательствами, оскорблявшими мужское достоинство, он стал обращаться с ней еще холодней. Нередко случалось, что он позволял себе отвечать ей не совсем вежливо. Но хотя Жюльен твердо решил, что ни в коем случае не даст обмануть себя никакими знаками внимания, которые ему выказывала Матильда, они иной раз были до такой степени очевидны, а Жюльен, у которого понемногу открывались глаза, так пленился красотой Матильды, что его иногда невольно охватывало чувство замешательства. Кончится тем, что ловкость и упорство этих светских молодых людей возьмут верх над моей неопытностью, — говорил он себе. Надо мне уехать и положить конец этому. Маркиз только что поручил ему управление множеством мелких земельных участков и поместий в Нижнем Лангедоке. Необходимо было съездить туда. Господин де Ламоль отпустил его с большой неохотой, ибо во всем, за исключением предметов, связанных с его высокими политическими чаяниями, Жюльен сделался теперь как бы его вторым «я». «Вот им и не удалось меня поймать», — думал Жюльен, собираясь в дорогу. «А шутки мадмуазель де Ламоль над ее кавалерами? Принимать ли их за чистую монету или считать, что она все это придумала нарочно для того, чтобы внушить мне доверие? Не все ли равно? Меня они, во всяком случае, позабавили. Если у них нет заговора против сына бедного плотника, поведение мадмуазель де Ламоль просто непостижимо. И в такой же мере по отношению ко мне, как по отношению к маркизу де Круазенуа. Вчера, например, она была явно рассержена, и я имел удовольствие слышать, как из-за моей милости досталось некоему молодому человеку, богатому, знатному. Что я перед ним, нищий, плебей? Вот это замечательный успех! Как приятно будет вспомнить об этом в почтовой карете среди лангедокских равнин. Он никому не говорил о своем отъезде, но Матильда знала лучше его, что на другой день он должен покинуть Париж и надолго. Она сослалась на жестокую головную боль, которая якобы усиливалась от духоты в гостиной, и долго гуляла в саду. Она до того доняла своими ядовитыми колкостями Норбера, маркиза де Круазенуа, де Келюса, де Люза и других молодых людей, которые в этот день обедали в особняке де Ламоль, что заставило их обратиться в бегство. Она смотрела на Жюльена каким-то странным взглядом. «Конечно, этот взгляд может быть просто притворство», — думал Жюльен. «Но прерывистое дыхание, взволнованный вид... А, впрочем, где мне судить о таких вещах? Ведь это верх изысканности и тонкости. Много ли таких женщин найдется во всем Париже? Это учащенное дыхание, которое чуть не растрогало меня. Да она переняла его у Леонтины Фе, которую она так любит». Они остались одни. Разговор явно не клеился. «Нет, Жюльен ровно ничего ко мне не испытывает», — с горечью говорила себе бедная Матильда. Когда он прощался с ней, она схватила его руку выше локтя и крепко сжала ее. «Вы сегодня получите от меня письмо», — проговорила она таким изменившимся голосом, что его трудно было узнать. Жюльен сразу растрогался, заметив это. «Отец, — продолжала она, — чрезвычайно ценит услуги, которые вы ему оказываете. Не надо завтра уезжать. Придумайте какой-нибудь предлог». И она убежала. Фигурка ее была просто очаровательна. Трудно было вообразить себе более хорошенькую ножку, и бежала она с такой грацией, что Жюльен был совершенно пленен. Но догадается ли читатель, о чем он прежде всего подумал, едва только она скрылась из его глаз? Его возмутил повелительный тон, которым она произнесла это «не надо». Людовик XV на смертном одре тоже весьма был уязвлен словом «не надо», которыми не кстати обмолвился его лейб-медик. А ведь Людовик XV как-никак не был выскочкой. Час спустя лакей принес письмо Жюльену. Это было просто-напросто объяснение в любви. «Не такой уж напыщенно притворный слог», — сказал себе Жюльен, стараясь этими литературными замечаниями сдержать бурную радость, которая сводила ему щеки и, помимо его воли, заставляла расплываться в широкой улыбке. И так вырвалось у него, ибо переживания его были слишком сильны, и он был не в состоянии их сдержать. «Я, бедный крестьянин, получил объяснение в любви от знатной дамы». «Ну, а сам я не сплоховал», — продолжал он, изо всех сил сдерживая свою бурную радость. «Нет, я сумел не уронить своего достоинства. Я никогда не говорил ей, что люблю ее». Он принялся разглядывать каждое слово, каждую букву. У мадмуазель де Ламоль был изящный мелкий английский почерк. Ему нужно было чем-нибудь занять себя, чтобы опомниться от радости, от которой у него закружилась голова. «Ваш отъезд вынуждает меня высказаться, не видеть вас долго, свыше моих сил». И вдруг одна мысль, словно какое-то открытие, потрясла Жюльена. Он бросил изучать письмо Матильды, охваченный новым приливом неудержимой радости. «Значит, я взял верх над маркизом де Круазенуа!» — воскликнул он. «Но я разговариваю с ней только о серьезных предметах. А ведь он такой красавец! Какие усы, ослепительный мундир! И всегда найдет, что сказать, к месту и так умно, так тонко!» Жюльен пережил восхитительные минуты. Углубившись в сад, он блуждал по дорожкам, не помня себя от восторга. Спустя некоторое время он поднялся в канцелярию и велел доложить о себе маркиза де Ламолю, который, на его счастье, оказался дома. Показав ему несколько деловых писем, полученных из Нормандии, Жюльен без всякого труда убедил маркиза, что хлопоты, связанные с нормандскими процессами, заставляют его отложить поездку в Лангедок. «Очень рад, что вы не едете», — сказал ему маркиз, когда они уже окончили все деловые разговоры. «Мне приятно вас видеть». Жюльен сразу же ушел. Эта фраза смутила его. «А я собираюсь соблазнить его дочь и, быть может, помешаю ее браку с маркизом де Круазенуа, на который он возлагает большие надежды. Если уж сам он не будет герцогом, то, по крайней мере, дочь его получит право сидеть в присутствии коронованных особ». У Жюльена мелькнула мысль уехать в Лангедок, невзирая на письмо Матильды, невзирая на разговор с маркизом. Однако этот проблеск добродетели мелькнул и исчез. «Эки я добряк», — сказал он себе. «Мне ли, плебею, жалеть такую знатную дворянскую семью? Мне ли, кого герцог Дюшон называет челядью? А каким способом маркиз увеличивает свое громадное состояние? Очень просто. Продает ренту на бирже, когда при дворе ему становится известно, что завтра предполагается разыграть нечто вроде правительственного кризиса. И я, которого злая судьба закинула в последние ряды и, наделив благородным сердцем, не позаботилась дать и тысячи франков ренты, иначе говоря, оставила без куска хлеба, буквально без куска хлеба. Откажусь от счастья, которое само идет мне в руки, от светлого источника, что может утолить мою жажду в этой пустыне посредственности, через которую я пробираюсь с таким трудом? Ну нет, не такой уж я дурак. Всяк за себя в этой пустыне эгоизма, именуемой жизнью. Он вспомнил презрительные взгляды, которые кидала на него госпожа де Ламоль, а в особенности эти дамы, ее приятельницы. Удовольствие восторжествовать над маркизом де Круазенуа окончательно подавило голос добродетели. «Как бы я хотел, чтобы он вышел из себя», — говорил Жюльен. С какой уверенностью нанес бы я ему теперь удар шпагой? И он сделал стремительное движение выпада. До сих пор в его глазах я был просто халуем, который расхрабрился не в меру. После этого письма я ему ровня. «Да», — медленно продолжал он с каким-то необыкновенным сладострастием, смакуя каждое слово, — «наши достоинства, маркиза и мои, были взвешены, и бедняк-плотник из Юры одержал победу». «Прекрасно!» — воскликнул он. «Так я и подпишусь под своим письмом. Не вздумайте воображать, мадемуазель де Ламоль, что я забуду о своем положении. Я вас заставлю хорошенько понять и почувствовать, что именно ради сына плотника изволили вы отказаться от потомка славного Ги де Круазенуа, который ходил с Людовиком Святым в крестовый поход». Жюльен был не в силах больше сдерживать свою радость. Его потянуло в сад. Ему было тесно взаперти у себя в комнате, он задыхался. «Я, ничтожный крестьянин из Юры», — без конца повторял он самому себе, осужденный вечно ходить в этом унылом черном одеянии. «Ах, 20 лет тому назад, и я бы щеголял в мундире, как они! В те времена человек, как я, или был бы уже убит, или стал бы генералом в 36 лет». Письмо, которое он сжимал в руке, словно придавало ему росту. Он чувствовал себя героем. Теперь, правда, этот черный сюртук может к 40 годам дать местечко на 100 000 франков и голубую ленту, как у епископа Бувесского. «Ну что ж», — сказал он с какой-то мефистофельской усмешкой, — «значит, я умнее их. Я выбрал себе мундир по моде, во вкусе нашего века». И честолюбие его вспыхнуло с удвоенной силой, а вместе с ним и его приверженность к сутане. «А сколько кардиналов еще более безвестного происхождения, чем я, добивались могущества и власти? Взять хотя бы моего соотечественника, Гранвеля». Мало-помалу возбуждение Жюльена улеглось, начало брать верх благоразумие. Он сказал себе, как его учитель Тартюф, эту роль он знал наизусть. «Невинной шуткой все готов я это счесть, но не доверюсь я медовым тем речам, доколе милости, которых так я жажду, не подтвердят мне то, что слышу не однажды». Тартюфа тоже погубила женщина, а ведь он был не хуже других. «Мой ответ могут потом показать кому-нибудь, но у нас против этого есть средства», — произнес он с расстановкой, сдерживая подымавшуюся в нем ярость. «Мы с того и начнем, что повторим в нем самые пылкие фразы из письма несравненной Матильды». «Да, но вот 4 лакеев господина де Круазенуа бросаются на меня и отнимают у меня это письмо. Но нет, я хорошо вооружен, и им должна быть известна моя привычка стрелять в лакеев». «Так-то так, но один из них может оказаться храбрым малым. Да ему еще посулят 1000 наполеондоров. Я его уложу на месте или раню. А им только этого и надо. Меня тут же сажают в тюрьму, как полагается по закону. Я попадаю в руки полиции, правосудие торжествует, и господа судьи с чистой совестью отправляют меня в Пуасси разделить компанию с господами Фонтаном и Магалоном. И там я буду валяться в повалку с 400 оборванцев. Фонтан, годы жизни 1801-1839, в французский писатель и журналист, приговоренный к тюремному заключению за памфлет «Взбесившийся баран», 1829 год. Под видом взбесившегося барана был изображен король Карл X. Фонтан вышел из тюрьмы в 1830 году после июльской революции. Магалон, годы жизни 1794-1840, французский писатель, монархист. В начале реставрации он, возмущенный белым террором, перешел в либеральную оппозицию. Редактируемый им журнал «Альбом» был закрыт, а сам он приговорен к 13-летнему тюремному заключению. Его, как впоследствии и Фонтана, вопреки закону содержали в тюрьме для уголовных преступников, закованным в кандалы. Примечание редакции. «И я еще вздумал жалеть этих людей!» — вскричал он, стремительно вскакивая. «А они когда-нибудь жалеют людей из третьего сословия, когда те попадают им в руки?» И это восклицание было предсмертным вздохом его признательности господину де Ламолю, которое все еще невольно мучило его. «Не извольте торопиться, господа дворяне, я отлично понимаю эти ваши макиавеллические хитрости. Аббат Малон или господин Кастанет из семинарии вряд ли придумали бы лучше. Вы похитите у меня это обманное письмецо, и я окажусь вторым полковником Короном в Кальмаре». Полковник Корон, годы жизни 1774-1822, во время реставрации пытался организовать военный заговор в Кальмаре, но был предан, спровоцирован полицией на открытое выступление, арестован и расстрелян 1 октября 1822 года. Примечание редакции. «Минуточку, господа. Я отправлю это роковое письмо в наглухо запечатанном пакете на хранение господину аббату Пирару. Это честнейший человек, янсенист, и в силу этого он не способен прельститься деньгами. Его не подкупишь». «Да, но только у него привычка вскрывать письма. Нет, я отошлю это письмо к Фуке». Надо сознаться, взор Жюльена был ужасен. Лицо его стало отвратительно. Оно дышало откровенным преступлением. Это был несчастный, вступивший в единоборство со всем обществом. «К оружию!» — вскричал он. И одним прыжком соскочил с крыльца особняка. Он ворвался в будку уличного писца, испугав его своим видом. «Перепишите!» — сказал он, протягивая ему письмо мадмуазель де Ламоль. Покуда писец корпел над перепиской, он сам успел написать Фуке. Он просил его сохранить этот драгоценный пакет. «Ах, что же это я?» — вдруг спохватился он. «Фискальный кабинет на почте вскроет мой пакет и вручит вам то, что вы ищете. Нет, господа». Он вышел и отправился к некоему книгопродавцу-протестанту. Он купил у него огромную Библию и ловко спрятал письмо Матильды под переплетом. Затем сдал все это упаковать, и пакет его отправился почтой на имя одного из работников Фуке, о котором ни одна душа в Париже понятия не имела. Когда все это было сделано, Жюльен поспешно вернулся в особняк де Ламоль в весьма приподнятом настроении духа. «Ну, теперь приступим», — воскликнул он, запираясь на ключ в своей комнате и скидывая сюртук. «Мыслимо ли это, мадмуазель, — писал он Матильде, — чтобы дочь маркиза де Ламоль, через Арсена, лакея своего отца, передала такое соблазнительное письмо бедному плотнику из Юры, без сомнения, только для того, чтобы подшутить над его простотой. Он переписал тут же самые откровенные фразы из полученного им письма. Его письмо сделало бы честь даже дипломатической осторожности шевалье де Бовуази. Было только 10 часов. Жюльен, совершенно опьяневший от счастья и упоенный своим могуществом, ощущением весьма непривычным для бедняка, отправился в итальянскую оперу. Сегодня пел его друг Джеронимо. Никогда еще музыка не волновала его до такой степени. Он чувствовал себя Богом.